авторский подкаст Андрея Макеева. «Воспитай чемпиона».
Всем привет! Пожалуй, я начну сегодняшний выпуск с истории, связанной с отбором моего сына. Вернее, приглашением его в хоккейную школу Ярославского «Локомотива». Я не планировал вести ребенка на отбор, но тренер посетил детский сад и отобрал его прямо в детском саду. На тот момент я был хорошо знаком с экипировкой, поскольку сам играл и играю в хоккей. Но вот остальные вопросы оставались для меня темным лесом. 4-5 лет спустя я понимаю, сколько ошибок я, как родитель, допустил. Слава богу, у меня здоровый ребенок, но в жизни бывает всякое. Сегодня мы разберем типовые ошибки родителей на примере меня, папы юного хоккеиста. А поможет мне в этом Алексей Афанасьев.
Алексей Павлович Афанасьев, хирург, травматолог-ортопед, выпускник Московской медицинской академии имени Сеченова, кандидат медицинских наук, проходил стажировку в Польше, окончил курсы в США и Германии. Фото с ним в аккаунтах социальных сетей звезд мира спорта – не редкость. Конечно, нам ближе хоккеисты, и я перечислю лишь малую часть тех, кто доверил свое здоровье, а значит карьеру и успех Алексею Павловичу. Олег Сапрыкин блистал на чемпионате мира в Берне в 2009-м. Сан Саныч Попов – легенда омского хоккея и глыба, без которой ЦСКА было бы очень трудно в кубковые сезоны. Богдан Киселевич, тоже армеец. Кирилл Капризов, наша лучезарная звездочка из Миннесоты. Ну и, конечно, капитан Ярославского «Локомотива» Сергей Андронов.
Алексей, добрый день. В первую очередь я хочу вас поблагодарить за отклик и предложение принять участие в записи подкаста. Мы не знакомы лично, я с вами буду на «вы», а вы можете как удобно. Хотите на «ты», хотите «эй, ты», тоже допустимо.
Дорогие друзья, добрый вечер. Андрей, большая вам благодарность за приглашение на ваш подкаст. Вот, действительно, в практике очень часто сталкиваюсь с хоккеистами, плотно работаю с хоккейным клубом ЦСКА, с «Авангардом», с «Металлургом». Иногда консультирую наших бойцов из НХЛ, поэтому с удовольствием буду рад ответить на все интересующие вас ваши вопросы.
Хорошо, Алексей. Но бойцами они стали не сразу, они все-таки были детьми. Давайте представим ситуацию. Ребенку 5-6 лет. Его пригласили заниматься хоккеем. Родители судорожно приобрели или им подарили необходимый минимум экипировки и привели ребенка на лед. К тому моменту вот наш ребенок кататься уже умел. И здесь была первая ошибка. Наша. После отбора хоккейная школа не требует от родителей никакой медицинской справки о допуске к занятиям хоккеем. Мне хотелось бы пообщаться с вами вот на какую тему. На взгляд родителей и участкового педиатра ребенок абсолютно здоров. Но так ли это? На что необходимо обратить внимание, когда родители решили отвезти ребенка в такой вид спорта, как хоккей?
Полностью с вами согласен. Здесь есть определенные ошибки. И сперва-наперво, конечно, странная такая позиция, что не требует никакого медицинского осмотра. Потому что даже если посмотреть на профессиональных игроков, то у них каждый год перед началом сезона они в обязательном порядке все это проходят. И здесь даже то, что я травматолог-ортопед, я не говорю в данной ситуации о суставах. Изначально нужно смотреть на сердечно-сосудистую систему и на дыхательную систему, потому что это основополагающий фактор, ну так скажем, для любого вида спорта. И здесь хотя бы ребенку сделать ЭКГ, хотя бы сделать обычный тест на объем легких, для того, чтобы понимать, ребенок вообще готов к спорту, хоть какому-то либо, или нет.
Понятно, то есть необходимо обратиться к участковому педиатру и получить направление к определенным профильным медицинским специалистам.
Отчасти я с вами согласен, отчасти нет. Профильный педиатр – это, конечно, хорошо, вот, но здесь все-таки он может не знать нюансов спорта. И лучше все-таки консультироваться именно со спортивным доктором, который и посмотрит на все эти нюансы. Если разобрать этих специалистов, да, конечно, во главе это педиатр, во главе это спортивный врач, с другой стороны это кардиолог, с третьей стороны это травматолог-ортопед для того, чтобы посмотреть, как развиты кости и как развиты суставы. Вот. И потом уже из этих трех специалистов делать выводы, нужно ли что-то еще. Но это три основополагающих фактора в данной ситуации.
Я еще когда искал информацию и готовил вопросы к выпуску подкаста, я в первую очередь искал, естественно, на русскоязычных ресурсах. Это портал promedicina.ru. Там, в частности, было интересное исследование, связанное с травмами, но к нему мы обратимся позже. Я искал информацию в основном на зарубежных порталах, и есть такое метаисследование NCAA, это множество институтов американских, объединяются и исследуют одну какую-то общую проблему или проблематику. И вот там, в частности, разработаны методики исследования, которые позволяют продиагностировать состояние ребенка и выдать заключение, допускают его или нет. Вот у нас есть какие-то вообще в России стандарты, которые позволяют допустить или не допустить ребенка к определенному виду спорта? В частности, в первую очередь, когда они квалифицируют, допустить ребенка к хоккею или нет, я прочитал два ключевых слова. Это сколиоз и дисплазия. Вот что они смотрят в первую очередь на основании этих исследований.
Совершенно верно. Я согласен полностью. К сожалению, в России таких стандартов нет. Вот. Это связано с несколькими причинами. С одной стороны, родители всегда думают, что у них здоровый ребенок, а тренер, он всегда нацелен на какой-либо результат. И, к сожалению, в России отношение к игрокам именно такое, что если ты чего-то не можешь сделать, ну, значит, ты на это и не способен. И никто не будет разбираться в каких-либо причинах, почему ты этого не можешь делать. Что касаемо сколиоза, что касаемо продольно-поперечного плоскостопия, как ни казалось бы, это обыденной темой, наверное, есть у каждого там второго человека на Земле, но это абсолютно так. По той простой причине, что если, будем говорить простым языком, позвоночник кривой, то идет неправильное формирование осанки, неправильное формирование мышечного корсета, который, собственно говоря, и необходим для того, чтобы активно заниматься каким-либо видом спорта, тем более силовым видом спорта, как хоккей. Что касаемо продольно-поперечного плоскостопия, то здесь тоже абсолютно верно, по той простой причине, что неправильная постановка стопы будет приводить к неправильному формированию оси конечности и даже может приводить к повреждению связок в коленном суставе. Ну а перегрузки хряща на фоне продольно-поперечного плоскостопия я совсем не буду говорить, потому что это прям must, и это будет практически у всех.
Вы как раз предопределили мой следующий вопрос. Я хотел спросить, насколько важен мышечный корсет? Ну, я человек взрослый, я по себе понимаю, что если у тебя нет мышц пресса и спины, в хоккее, даже в любительском, тебе, в принципе, делать нечего. Вот насколько важен мышечный корсет на начальном этапе подготовки? Можно ли это как-то, используя иностранное слово, апгрейдить? Должны ли на это обращать внимание? Но ведь есть абсолютно субтильные детишки, где мышц нет, недобор массы, но при этом они хотят играть в хоккей.
Андрей, полностью, опять же, согласен. Но здесь вопрос такой, что как начинаются тренировки? Я не думаю, что детям прям сразу дают клюшки и дают шайбы и говорят, иди забивай. Но если это так, то это, конечно, неправильно. Для начала, по-хорошему, где-то в течение 2-3 месяцев все-таки надо заниматься УФП, и нужно из этого мальчика, который пришел на хоккей, делать именно хоккеиста. То есть подготавливать ему мышцы, подготавливать ему мышечный корсет. По той простой причине, что даже легкий вариант, если у человека плохо развита четырехглавая мышца бедра, то это приведет к разрыву передней крестообразной связки в коленном суставе. Вот и все. А если у человека там плохо развиты мышцы плечевого пояса, мышцы позвоночника, то это будет приводить к более страшным травмам.
Вот теперь я начинаю понимать, почему скауты, которые работают на российском рынке и смотрят игроков для НХЛ, они занимаются тем, что они бегают вокруг игроков чуть ли не с рулетками и сантиметрами и измеряют их, скажем так, грубо, конечности, даже размеры стоп и пятки.
Отчасти это совершенно верно, по той простой причине, ну, как бы, опять же, повторюсь, силовой вид спорта. Здесь важно все, здесь важна скорость, здесь важна концентрация внимания, здесь важна непосредственно сила. Вот и все, вот и ответ.
Да, я слышал такое, что в 80-е годы очень много детей в хоккее, в частности, в Ярославле, тогда еще это было Торпедо, браковали из-за того, что у них слабые кисти. А хоккеистов браковали из-за кистей. Ну, я это могу связывать лишь с тем, был у нас такой баскетболист в NBA, Андрей Кириленко, вот у него, в частности, очень часто были травмы кистей. Ну, вот такие они у него от природы. При этом он блестяще играл, и никто его не забраковал, пока он был ребенком. На что еще, помимо мышечного корсета и других отклонений, связанные с ортопедией, можно обратить внимание? Кисти. Кисти, руки и так далее.
Кисти, руки, все абсолютно верно. С кистями, но опять же, мы сталкиваемся именно с мышечным корсетом. По той простой причине, что игра в хоккей, ну и опять же, вы говорили о Кириленко, о нашем АК-47, как его называли в Америке. И здесь, конечно, что баскетбол, что хоккей, кисть очень важна. Для баскетбола это именно бросок, это раз, и потом ударная нагрузка, когда ты постоянно чеканишь мяч или занимаешься дриблингом, это два. Для хоккея очень важен щелчок. По той простой причине, что все-таки ты удар дорабатываешь кистью. Вот. И здесь, если и у мальчика, и у человека, у мужчины, если нет мышечного корсета, то, конечно, будут повреждения связочного аппарата, лучезапястного сустава. Это раз. Второе, что все-таки у детей мелкие кости запястья, они формируются в это время. Их формирование продолжается до определенного возраста. И если это 5-6 лет, когда как раз идет формирование данных костей, то очень большой риск получить даже не то, что травму, не то, что перелом этих костей, потому что все-таки у детей другая структура кости, а именно получить неправильное развитие. Какой-нибудь крючковидный, лодьевидный, гороховидных костей. Там просто очень много этих косточек. Поэтому согласен.
Получается, что несвоевременная, скажем так, нагрузка может привести к тому, что у человека абсолютно здорового разовьется патология. И вот здесь мы подходим к одному очень важному моменту. Я как-то очень резко так стартанул и упустил важный момент. С точки зрения медицины, с какого возраста вообще лучше ставить ребенка на коньки? Можно ли вообще вот возраст в этом случае считать критерием? Опять же приведу пример из нашего недавнего прошлого, на самом деле уже давнего, Вячеслав Фетисов. Он пришел в ЦСКА, по-моему, в 10 или в 11 лет. А сейчас в 10 или в 11 лет уже списывают игроков и говорят, бесперспективный.
Этот вопрос достаточно многогранный в том плане, что не только возраст решает все. Конечно, сейчас говорят, что там 10 лет для хоккея – это уже как бы только дворовый хоккей, ни в коем случае не профессиональный, потому что за 5 лет надо уже там научиться, не знаю, выиграть кубок НХЛ или что-то в этом роде. Конечно, я утрирую, поэтому определять возраст я бы так не стал. Здесь все-таки именно готовность мышечного корсета, готовность именно сердечно-сосудистой дыхательной системы. И, что немаловажно, это психологическое желание ребенка именно заниматься тем или иным видом спорта. По той простой причине, что если ребенок не хочет, а, допустим, там папа и мама настаивают на занятии хоккеем, но здесь, конечно, доброго дела не будет.
Я не медик, я повторяю это в очередной раз. Представим, что у ребенка есть какие-то отклонения, связанные с формированием его, ну, назовем тело. Мы ставим на коньки, и тем самым мы усугубляем патологии, которые у него были в зачаточном состоянии. Здесь возникает такой момент. В хоккей невозможно играть без коньков. Я вот смотрю на хоккеистов в возрасте 30+, сейчас, когда я их вижу без формы, там вот просто они идут как обычные люди, меня поражает искривление ног. И я это связываю с тем, что раньше все-таки не было такого выбора коньков, как сейчас. Были они те, которые дали, вот в тех и играют. Насколько важно для хоккеиста, юного хоккеиста, правильно подобрать коньки? Потому что это причина многих травм. Лично я, как любитель, с третьей попытки нашел свои коньки. Были у меня замечательные топовые коньки CCM RBZ. И я был очень частым гостем вот у такого профильного специалиста, как Алексей. Я уже даже приходил и знал, там, растяжение, да, что пропишете? Димексид, да, ну вот он на меня не действует, димексид. Ну давайте новокаин добавим, проводимость повысим. Вот я уже, видите, как доктор разговариваю. Насколько важно правильно подобрать коньки?
Здесь, как я всегда говорю, что любая экипировка – это рабочий инструмент. Если этот инструмент абсолютно некомфортный, то с этим инструментом ни в коем случае нельзя работать. Конечно, у хоккеистов это коньки, конечно, у хоккеистов это клюшка. А что касаемо того, что вы видите деформацию профессиональных игроков, деформацию нижних конечностей, то, честно вам скажу, у хоккеистов она еще не настолько ярко выражена, как если посмотреть на тех же футболистов. У них у всех так называемые варусные ноги или по-русски О-образные ноги. То есть в коленных суставах они как бы выгибаются и создают букву О. У хоккеистов это чуть в меньшей степени. И здесь, опять же, это связано с продольно-поперечным плоскостопием. Потому что все-таки хоккеисты стоят на коньках, они не ходят по земле. Ну, не бегают по земле. А что касаемо коньков, то очень важная история по той простой причине, что, ну, во-первых, если конек плохой, то ты не разобьешь скорость. Но, как говорится, мы травматологи, нам чем меньше скорость, тем лучше, чтобы не получил человек травму. Но если конек неправильный, то идет неправильное формирование голеностопного сустава, это раз. И второе, неправильное непосредственно формирование стопы. Опять же, если мы берем ребенка, покупать ему дорогущий конек на какой-то определенный возраст, это, конечно, дорого. Нога растет достаточно быстро, поэтому некоторые берут на 1-2 размера больше. Это тоже неправильно, потому что это уже повышает риск травмы. То же самое, как если взять конек на 1 размер или на 2 размера, не знаю, меньше. Это тоже будет уже не травма, но это будет неправильное формирование стопы, костей стопы.
И, наверное, кровообращение нарушено.
Здесь это, конечно, само собой. Опять же, еще к шнуровке это относится. Как вы шнуруете? То есть, если вы зашнуруете очень плотно, то это, конечно, будет проблема с кровообращением. Это будет не очень удобно. Если вы зашнуруете его, так скажем, никак не зашнуруете, то тогда голеностоп, он просто будет болтаться во все разные стороны, и опять же, здравствуй, травма.
А вы сегодня, Алексей, предугадываете мои следующие вопросы. Шнуровка – это вообще мое самое любимое. Поскольку я несколько раз менял коньки, я брал свои первые коньки и брал свои современные коньки, которые я ни на что не поменяю, потому что они мне подходят, мне в них комфортно. В таких когда-то даже такого же размера играл Капризов. У нас с ним один размер. Вот в чем вопрос. Я ставлю два ботинка конька на один уровень. Старые коньки, они выше примерно на сантиметр на полтора. Выше именно сам ботинок. То есть голеностоп они фиксируют лучше. Производители хотят сделать хоккеистов более маневренными, повысить скорость игры, они не травматологи, им важнее другое, им важнее зрелищность. И они опускают искусственно ботинок, они его занижают, делают ниже. Наверное, в этом есть плюс. Но тренеры старой формации, назовем их так, они продолжают, ну прямо скажем так, заставлять детей расшнуровывать верхнюю люверсу. И говорят, чтобы работал голеностоп. В частности, у меня ребенок в возрасте 7-8 лет, я шнуровал ему коньки полностью, на все люверсы тренер прямо заставлял перевязывать, прямо на льду, бывало, что сам перевязывал. И он это объяснял тем, что вот нужно, чтобы голеностоп работал. Тут опять же, коньки подобраны правильно, но неправильная шнуровка может привести к тому, что гуляющий голеностоп не окрепший, и велик риск травмы. Вот насколько важно все-таки зашнуровывать так, как рекомендует производитель, а не так, как рекомендуют тренеры старой формации?
Андрей, здесь давайте опять же вернемся к баскетболу, коль мы упомянули Кириленко, и посмотрим непосредственно на то, в чем играют наши баскетболисты. Давайте посмотрим на те же кроссовки Джордана. Если мы посмотрим именно на баскетбольную серию, то все кроссовки высокие. То есть они все так или иначе, но закрывают непосредственно голеностопный сустав. То есть практически нет моделей баскетбольных кроссовок, чтобы они были как обычные беговые кроссовки. Потому что при беге это бег по прямой, а если мы играем в баскетбол, у нас постоянное перемещение. Отсюда идет и работа голеностопа. Если мы берем непосредственно хоккей, хоккейный конек – это что? Площадь соприкосновения составляет именно толщину лезвия конька. Она у нас практически минимальная. И здесь работа голеностопом – это, конечно, звучит очень красиво, но работа должна быть не только голеностопом, а работа должна быть полностью всеми суставами, будь то голеностопный, будь то коленный и будь то тазобедренный. Если, так скажем, верхний не шнуровать, то риск травмы он все-таки будет повышаться. И работать голеностопом я бы все-таки советовал перед тем, как мы выходим на лед. Для того, чтобы уже голеностоп был готов к этой работе. Вот оно в чем дело. А не то, что иди сразу с клюшкой и работай голеностопом. Да ребенок, он еще даже не понимает, как это делать правильно.
Я не веду статистики, но, по-моему, это третье попадание в мой следующий вопрос. Это разминка. Это насколько важно все-таки. А я объясню, почему. Я очень уважаю Никиту Нестерова, хоккеиста ЦСКА, но он вот в одном подкасте недавно принимал участие. Есть в ЦСКА такой тренер Хасан Саид, тренер по физической подготовке. И у них есть такое внегласное правило с Никитой. Никита говорит, что я не разминаюсь вообще в зале. Я не люблю разминку. Вот упражнения давай я буду делать, разминаться не буду. Разминка – это очень важный элемент. И ну, мы любители пренебрегаем им, естественно, потому что мы за лед платим сами. И нам хочется побольше поиграть, потренироваться и так далее. Насколько важна разминка для детей?
Да, Андрей, скажу даже больше, что не то, что мы любители или вы любители, как угодно, пренебрегаете этим. А профессиональные спортсмены тоже этим пренебрегают до определенного возраста. Я бы сказал, даже до первой полученной какой-либо более-менее серьезной травмы. Они к этому относятся как «я же вышел на игру, я должен играть». А уже с возрастом, когда они понимают, что все-таки их тело – это их рабочий инструмент, которым они зарабатывают деньги, они начинают относиться к нему крайне-крайне бережно. Если мы берем ребенка, то, я думаю, ни для кого не секрет, что если сразу проснуться и побежать на ту же пробежку, то, наверное, первый километр будешь просто-напросто задыхаться. То есть не будет хватать работы сердца. И отсюда будут возникать определенные нюансы. Если мы берем детей, если ребенка, так скажем, не подготовить к той нагрузке, которая сейчас будет, то есть не дать ему адекватную нагрузку, то самое простое, что может быть, это неправильная работа сердца. То есть он может себе заработать так называемую экстрасистолию. Если мы говорим о костно-мышечной системе, ну, здесь, опять же, это повышение риска травм, особенно если ты не размялся. То есть у тебя идет неправильное сокращение мышцы, мышца сокращается достаточно быстро, сухожилие за ней не успевает, из-за этого происходит разрыв. Или рвется сухожилие, но наиболее часто рвется так называемый мышечно-сухожильный переход.
После этого хочется сказать, вы прослушали рубрику «Занимательная анатомия».
Ну, меня мои коллеги осудят за такую анатомию. Это все-таки слишком русским языком.
Ничего страшного, мы не предоставим ссылку на выпуск подкаста. Вот такой вот вопрос. По мере занятий хоккеем у ребенка могут формироваться патологии опорно-двигательного аппарата. И ребенок этого не замечает, мама с папой не замечают. Как часто на начальном этапе подготовки необходимо посещать профильного специалиста для выявления развивающихся патологий? И я сразу поясню, почему у меня возник этот вопрос. Есть у нас замечательный медицинский центр. Замечательный, это я говорю без сарказма. Там замечательные специалисты, я думаю, что с хирургами и травматологами, некоторыми вы даже знакомы по работе в Москве. Но медицинский центр выдает справки о допуске к занятиям хоккеем сроком на 1 год. Небольшой ли это промежуток времени?
Если мы берем здорового, назовем это так, ребенка, хотя, конечно, найти здорового ребенка надо постараться, то это, этого срока вполне хватает. Один год, да, это действительно так. Но если все-таки у ребенка есть какие-то нюансы, какие-то отклонения от развития, или наоборот есть, ну опять же, гипертрофия мышц, то здесь я бы советовал это проводить примерно раз в 3-6 месяцев.
Я знаю, что у гимнастов они, по-моему, ЭКГ делают раз в 3 месяца.
Ну, уж давайте это так. Если гимнасты делают в 3 месяца ЭКГ, то что мы говорим о силовой игре хоккей? Мне кажется, здесь точно надо это делать раз в 3 месяца. Потому что сердце-то работает. Ого-го, как?
А это основной вопрос, поскольку у нас нет общепринятого всероссийского стандарта, то есть у нас Федерация хоккея России рекомендует проходить осмотр у детей раз в полгода. Какие-то клубы следуют этому правилу, какие-то клубы федеральному закону. В федеральном законе написано, что не реже раза в год. И я так понимаю, что медицинский центр, опять же, полагаясь на федеральный закон, дает допуск к виду спорта хоккей, допускает ребенка к занятиям хоккеем на год, полагаясь вот именно на то, что описано в федеральном законе.
Совершенно верно. По той простой причине, что на данный момент медицина работает по так называемым стандартам. И тем более страховая медицина работает по этим стандартам. То есть, если в законе написано один раз в год, ну не в законе, а в акте, написано один раз в год, то страховая компания просто скажет, а мы вам это не будем покрывать. И это денежные затраты, которые будут ложиться, ну, я не думаю, что на клуб, но на родителей это будет ложиться тоже. Поэтому, ну, как бы тут родители скажут, а зачем нам это делать, у меня здоровый ребенок, и я просто-напросто лучше ему куплю новую пару коньков за те же деньги, которые я потрачу на там, проверку его сердца. Хотя это ужасная история.
И вот мы впервые не попали в следующий вопрос. А следующий вопрос вот какой. Да, все, что мы обсуждали до этого, мы говорили о том, что патологии развиваются. Допустим, у ребенка все замечательно, все хорошо. Существует ли вообще в медицине такое понятие, как усталость организма, усталость суставов? То есть наступает тот момент, когда организму нужно отдохнуть. Я когда-то давно слышал такое понятие, но оно относится к психиатрии. Стадия запредельного торможения, когда наши органы чувств перестают воспринимать действительность адекватно. Вот если, переводя на язык тела, такое состояние, когда ребенка нужно, ну, скажем так, несколько отстранить от физических нагрузок и дать ему отдохнуть.
Вы знаете, очень часто на консультативном приеме я смотрю спортивных детей, и особенно меня поражает такая история, когда мама с папой говорит, вот у нас здоровый ребенок, у него почему-то болят колени. Я говорю, ну хорошо, была ли какая-то травма там? Нет, у нас никакой травмы не было. Я говорю, какая у ребенка нагрузка? Нагрузка абсолютно нормальная, соответствует возрасту. Здесь я задаю такой вопрос, а сколько у вас тренировок в неделю? И вы только вслушайтесь в это. У нас 6 тренировок в неделю. ОФП 3 раза в неделю, лед 6 раз в неделю и еще там какая-то спортивная нагрузка еще 3 раза в неделю. Если мы это все складываем вместе, то получается, что у нас в сутки эта тренировка занимает львиную долю времени. И, допустим, это ребенок, пусть это мама или папа возьмет себя и попробует там 6 часов в сутки активно заниматься спортом, допустим, хоккеем. Я не думаю, что взрослый, даже взрослый здоровый мужик, извиняюсь за такое выражение, выдержит данную нагрузку. А здесь мы берем детский организм, который только формируется. И мы пытаемся из этого детского организма выжать все соки. И вот опять же, почему болят колени? Он бегает у нас 18, то есть, извините, 24 часа в сутки, 6 дней в неделю, и почему-то вдруг у него заболело колено. По той простой причине, что колено перегружено. По той простой причине, что в колене есть так называемый хрящ. А хрящ – это очень нежная, мягкая, эластичная структура, которая, естественно, будет перегружаться от этой нагрузки. И, конечно же, так много, этого делать не нужно. Ну, вернее, нужно, но нельзя. А если к вашему вопросу то, что вы сказали по психологии, то здесь есть другое наблюдение. Допустим, когда мы реабилитируем спортсменов после травмы, вернее, мои коллеги реабилитируют, то если этот человек начинает активно проходить реабилитацию, допустим, делать это каждый день, вот просто изо дня в день постоянно проводить время в тренажерном зале, то наступает через некоторый момент такое, что вся реабилитация идет на спад. То есть колено полностью сгибалось, а здесь бац, за счет того, что идет перетренировка, колено перестает сгибаться. Ну, на определенный уровень. То же самое будет и у здорового человека. Если он, извиняюсь, убивается на льду, то рано или поздно, естественно, мы просто приведем его к истощению организма.
Это очень важно. Это важно услышать именно из уст врача, потому что я постоянно повторяю. Вот у меня ребенок сейчас возвращается с тренировки. У него сегодня было две тренировки. Лед и зал. Зал – это порядка одного часа, и лед – полтора часа. Вот 2,5 часа в день он тренируется. Других нагрузок у него нет. Редко, когда мы его записываем на бросковую тренировку. Но бывают случаи, когда я слышу рассказы родителей, что мы сейчас после льда, зала, в мокрой форме поедем на подкатку, а после подкатки мы поедем на бросковую тренировку, а завтра с утра у нас еще игра в Москве. И мы поедем в 6 утра в Москву, чтобы играть. То есть ребенок приезжает на игру в состоянии, мягко говоря, несвежим.
Андрей, вы знаете, когда я первый раз столкнулся с хоккейной темой, ну, в медицине, я как раз был в Ярославле, там тоже читал лекцию, все это было посвящено хоккеям, и там выступал финский доктор одной из хоккейных команд. К сожалению, вот это было очень давно, я сейчас не вспомню, кто это. И меня поразило, как он говорил о легионерах, что окей, там мышцы, да, тренировки, да, это все классно, это нужно, но он сказал очень одну важную вещь, и я вот это вот запомнил. Значит, если игрок прилетает из России, прилетает играть в НХЛ, то посмотрите на часовые пояса, когда он должен спать, когда он должен есть и когда он должен тренироваться. А если мы говорим о ребенке, у которого 5 тренировок в день, да еще в мокрой форме, я не говорю о простуде, ну это ладно уже, там сопли никому не мешают. Но если в 6 утра эта тренировка, то, извините, надо встать в 4 утра. И ребенок просто-напросто, он не выспится. А если он не выспится, у него нет концентрации внимания, у него не так будет работать голова, и, естественно, мышцы не отдохнут, и мы получаем опять риск дальнейшего травматизма.
Вот здесь мы опять попали в следующий вопрос. Я уже упоминал исследование NCAA, когда искал информацию о детском травматизме. Я не буду озвучивать цифру, которую я нашел по Северной Америке. Я не поверил этой цифре, честно. Мне она показалась ужасающей, пугающей. И я начал искать данные по России. Нашел отчет КХЛ. Также пошел на портал sportmedicina.ru, и там в разделе «Хоккей» нашел такую информацию. 86% травм получают дети в возрасте от 9 до 15 лет. 86% травм. Именно в этом возрасте. И до сих пор идут споры о возрасте, с какого необходимо детям начинать играть в силовую. В частности, вот эти 86% – это не травмы, полученные в результате силовых приемов. Как оказалось.
Травмы, полученные за счет перегрузки.
Да. По вашему опыту работы, вот на практике, действительно такое количество травм приходится на категорию детей от 9 до 15? Я имею в виду до выпуска из спортшколы.
Да, абсолютно точно. Это абсолютно верная статистика. И здесь даже, допустим, если мы не будем там брать разбитые головы, губы и выбитые зубы, ну, это как бы мелочи, это все заживает достаточно быстро, мы рассмотрим, допустим, так называемую болезнь Кёнига или рассекающий остеохондрит. Что это такое по-русски? Это когда в кости формируется зона неправильного кровообращения, и из-за этого просто откалывается небольшой фрагмент хряща. Ну, допустим, в коленном суставе. Это все случается именно за счет перегрузки. Ну, по большей степени за счет перегрузки. Есть еще определенные врожденные особенности. Поэтому, если мы берем такой тонкий, мягкий организм, как детский, то, конечно, да, риск получения травмы, он достаточно велик. Это раз. И второе, все-таки, опять же, это состояние ребенка, именно состояние головы. Любой мальчик хочет быть чемпионом. И этот мальчик, он просто будет идти не то что в контакт, а он просто будет залетать на своего соперника, просто потому что он хочет быть лучшим. И опять же, отсюда риск травмы. Ну, не зря говорят старые педиатры, что мужчины – это чудом выжившие мальчики. Именно за счет нашей природы.
Да, меня испугала эта цифра 86%, и я все-таки надеялся, что здесь есть какая-то ошибка. Здесь необходимо обратить внимание родителей, что в этих 86% основная часть травм – это травмы, полученные из-за перегрузок. Это не травмы, которые получают игроки в результате столкновений и так далее. Хорошо, а если мы сейчас вернемся к вашей практике, а именно меня интересует... Вообще меня поразило количество отзывов о вашей работе. Я-то думал, что на сайте клиники основные отзывы будут там от профессиональных спортсменов. Но там огромное количество отзывов от простых людей. И уважаемые слушатели могут обратиться, о клинике мы позже поговорим. Название у нас не радиоканал, поэтому мы можем смело рассказывать и не считать это рекламой. Если вы посмотрите, какое количество отзывов от прооперированных Алексеем людей на сайте, и не только на сайте, но и на портале про докторов и так далее, там есть и отзывы от родителей детей. Вот если вернуться все-таки к детям, поскольку у нас подкаст хоккейный о детском хоккее, с какими чаще всего детскими травмами вы сталкиваетесь сейчас в своей практике? Локализация, типа травмы?
Мы берем, опять же, хоккеистов, как я понимаю, да?
Хоккеистов, да. Но я думаю, что вообще спортсменов можно взять, и не только хоккеистов, поскольку, я так понимаю, здесь в любом виде спорта, скажем так, основная масса травм связана все-таки с перегрузками. Перегружают не только хоккеистов. Я знаю, что маленькие девочки, которые приходят в художественную гимнастику, они тренируются побольше и подольше, чем хоккеисты.
А если мы берем ребенка, ну, давайте так, давайте по сегментам. Допустим, ну, голеностопы страдают абсолютно у всех и практически в любом виде спорта. Лучезапястные суставы страдают тоже в любом виде спорта практически у всех. Голеностоп – это повреждение связочного аппарата. Очень часто на него не обращают внимания. Очень часто уже буквально через неделю ребенок идет играть, потому что полностью прошел болевой синдром, но связка еще полностью не срослась. Отсюда мы зарабатываем именно хронические истории. Если мы берем коленный сустав, то здесь, конечно, на первом месте у детей это перегрузка. Это то, что я уже упоминал, болезнь Кёнига. Это просто перегрузочная хондропатия или так называемая перегрузочная артропатия, когда вроде бы нет такого большого повреждения, но колени болят. Если мы берем хоккеистов, то здесь... Как любят они выражаться, болят пахи. То есть это непосредственно паховые связки, которые тоже болят от той самой злочастной перегрузки.
Это вратари в основном или в любой амплуа?
Нет, нет. Даже, ну, я думаю, Олег мне разрешит. Если мы возьмем Олега Сапрыкина, то, пожалуйста, вот пахи у него болели постоянно.
Ну да, но это был уникальный хоккеист, и я помню, смотрел даже его игры в НХЛ, он был травмирован и выходил, буквально там 2.5 минуты ему дали поиграть, и не помню, по-моему, в Фениксе он играл, в Фениксе или в Калгари, я просто помню эту игру, где он вышел и забросил шайбу там за 2.5 минуты игрового времени.
А это было, он мне рассказывал этот случай. Действительно так.
И потом он вернулся в ЦСКА, играл у Вячеслава Аркадьевича Быкова, Я уже упоминал Берн 2009 года, где они с Радуловым тащили команду 2-1 в финале, выиграли. По-моему, он как раз там передачу отдал. И папа его, кстати, был вратарем в ЦСКА. Вот, потому что как-то Олега все знают, а папу не знают. Папа был вратарем, который находился всегда в тени Владислава Третьяка в ЦСКА. Был бэкапом.
Да, я помню, мы однажды как раз смотрели финал одного из кубков Гагарина. И как раз мы сидели все вместе. Сидел я, сидел, так скажем, чита семейная Сапрыкиных. Сидел его папа, сидел Олег. Вот, и мы все вместе смотрели этот хоккей. Я, конечно, задавал всякие нелепые вопросы, почему они игру остановили. Они мне первые, наверное, 15 минут отвечали. Потом сказали, что сиди, не мешай нам смотреть игру.
Ну, зато вы с легкостью могли ответить на вопрос, когда ему можно будет вернуться на лед. Но теперь мне понятно, почему он так рано завершил карьеру. Потому что мне казалось, что он в прекрасной форме и мог еще продолжать играть.
Ну, если мы поговорим немножко об Олеге, то здесь я с вами согласен. И он был как раз настоящий боец, потому что первое наше с ним было знакомство, когда он пришел и говорит: доктор, я поломал себе большой палец. Вот, я говорю: Олег, ну здесь надо делать операцию, перелом серьезный, перелом многооскольчатый. Он говорит: доктор, если не буду делать операцию, чем чревато? Я говорю: ну, палец не будет гнуться. Он говорит: ну вот так я смогу сделать? Я говорю: так ты сможешь сделать? Он говорит: ну прекрасно, вставляет в такое положение кисти клюшку, говорит: вот мне такое положение подходит, поэтому если так срастется и не будет двигаться, то ничего страшного. Вот, так что здесь он боец, и, конечно, жалко, что он так рано завершил свою карьеру, но, как говорится, это решение человека, и мы здесь не вправе его осуждать.
Но у нас есть и другие примеры. Я в прошлом году вместе с ребенком смотрел финал Кубка Гагарина, понятно, что там играла моя любимая команда ЦСКА, и постоянно обращал внимание на Сан Саныча Попова. И что он сделал в последней игре? Вторая шайба победная, это была его шайба. Как он играл и сколько над ним колдовал клубный врач, что он не мог выйти к ребятам и попраздновать победу в Кубке Гагарина. Вот тоже уникальный случай, долгожитель и ваш пациент.
Согласен полностью. Как раз Дмитрий, это врач, главный врач ЦСКА, Дмитрий мне звонил по поводу Попова, и он его уже привел ко мне именно после Кубка Гагарина. После того, как они его взяли, я говорю: Дим, а где же ты был раньше? Почему не привел сразу, когда была травма? Он говорит: так мне Попов запретил это делать. Он сказал, что он будет доигрывать. Вот, поэтому в хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет.
Да. Он, по-моему, предпоследнюю игру пропустил и всем сказал, что я выйду играть в последнюю игру, седьмую. Есть такое у меня такое пожелание. Я никогда этого не практиковал, но сейчас попробую, и начну я это с этого выпуска. Алексей, представьте, что у вас есть возможность дать совет всем родителям юных спортсменов. Неважно, хоккеисты это, гимнасты, футболисты. Что бы вы как доктор посоветовали?
Хороший вопрос вы задали. Хороший у вас подкаст. Здесь я бы все-таки, учитывая, что я травматолог, и давайте буду говорить про травму, что любая травма, она происходит по мере глупости. То есть вот практически любого травмированного человека спроси, как ты получил перелом, и скажет: да просто по своей глупости, я куда-то побежал и поломал ногу. И вот здесь я понимаю, что с детьми это крайне сложно делать, потому что дети, они еще не до конца осознают ресурсы своего организма, но на то мы и родители, чтобы детей несколько ограждать от этой глупости. Поэтому основное просто, чтобы дети не творили глупые вещи, а родители за этим очень четко следили.
Давайте я попробую воспользоваться чужой цитатой. Кто-то ее приписывает к Тарасову, кто-то к Боброву, кто-то Бескову. Наверное, можно пожелать всем родителям, чтобы они любили своего ребенка в спорте, а не спорт в своем ребенке.
Золотые слова. Согласен полностью.
Это, правда, было применительно к виду спорта хоккея и футбола. Говорили, что любите футбол в себе, а не себя в футболе. Вот здесь все-таки такая ситуация, что спорт не первостепенен. Первостепенно здоровый ребенок. Есть у нас еще немного времени. Задам вопрос. Его мне прислали несколько родителей. Вопрос связан с плоскостопием. Насколько хоккей и плоскостопие совместимы? И вот здесь я немножко кину горсточку не камней, я не знаю, даже такого крупного песочка в сторону местных хирургов, которые не хотят подписывать справку при диспансеризации и не допускают ребенка к занятию хоккеем.
Андрей, ну мы с вами были, так скажем, на одной волне, а здесь вы просто взяли и вот просто да. Все перечеркнули. А, да. Вот какая история. Хоккей, это я согласен. Если он катается на коньках, то окей, и даже если есть плоскостопие, критичного практически ничего нет. Но вы сами знаете, хоккей – это еще и ОФП. Там, где он бегает, там, где он прыгает и активно занимается укреплением мышц. И если у него будет продольно-поперечное плоскостопие, ну как же он это будет правильно делать? Поэтому я бы не стал не подписывать эту историю. Я бы пытался компенсировать это продольно-поперечное плоскостопие. Я бы активно говорил, что используйте ортопедические стельки, используйте правильную обувь, используйте правильные кроссовки для того, чтобы этого, так скажем, минимизировать продольно-поперечное плоскостопие.
Вот так мы вернулись на ту самую волну, на которой были весь выпуск подкаста. Скажем, у производителя Graf даже есть целая серия коньков. Кому интересно, я напишу в описании модель. Они были придуманы как раз для игроков с плоскостопием. Теперь же обращаясь к тому, что, ну, допустим, ребенок привык к конькам другого производителя. Не производителя Graf, не спецсерии. Никто не отменял заменить стельку в коньке на ортопедическую. А поможет вам этом профессиональный ортопед. И вот здесь, Алексей, я хотел бы обратиться к вам, чтобы вы немножко рассказали о вашей клинике и вообще о том направлении, которым вы занимаетесь. Клиника, я имею в виду, не конкретно вы.
На данный момент я работаю в Европейской клинике спортивной травматологии и ортопедии под руководством профессора Королева. Мы входим в группу компаний Европейский медицинский центр, являемся самой крупной частной клиникой в Российской Федерации. У нас 7 своих зданий, каждое здание специализировано, так скажем, под одну медицинскую профессию. У нас даже есть свой роддом, есть своя скорая помощь. Если мы говорим о Европейской клинике спортивной травматологии и ортопедии, то у нас 40 коек, у нас своя реанимация, своя, что очень важно, именно реабилитация. То есть здесь пациенты могут проходить от начала и до конца. То есть он получил травму, его привезла скорая к нам, мы его проконсультировали, мы его подготовили к операции, мы сделали операцию, и дальше он проходит у нас именно реабилитацию. И все эти этапы, они проходят именно под нашим контролем. То есть не то, что я сделал операцию, говорю, ну идите куда-нибудь и там реабилитируйтесь, мне не важно, что с вами будет потом. Нет, это абсолютно все не так. То есть я сделал операцию, я отправил к нашим реабилитологам, и я этого пациента вижу практически каждый день в коридоре, когда веду свой консультативный прием. Вот это мы считаем, так скажем, золотым стандартом лечения пациента от А до Я. И, собственно говоря, в этом и есть сила нашей клиники. А если говорить непосредственно о специалистах, которые у нас работают, то у нас практически все имеют научную степень. Это или кандидаты, или доктора медицинских наук. Мы перекрываем всю травматологию и ортопедию, то есть начиная от, не знаю, от плечевого сустава и заканчивая первым плюснефаланговым суставом на стопе. То есть у нас есть специалисты, которые занимаются только кистью, есть специалисты, которые занимаются только стопой, есть я, ваш покорный слуга, который выполняет артроскопию, то есть это артроскопия крупных суставов, есть артроскопия мелких суставов. И, конечно, есть наш главный врач, есть профессор Королёв. Я думаю, про него знают практически все спортсмены, которые нами руководят и делают, конечно, это прекрасно.
И самое важное, ссылку на клинику я оставлю в описании к подкасту, но там есть еще один очень важный момент. Я оставлю ссылку на профайл доктора Афанасьева, и вы обратите внимание, что там доступна запись. Вам не нужно ждать, там, не знаю, 2 месяца, чтобы записаться и попасть в клинику. Запись доступна онлайн. Также можно посетить, получить помощь на первичном приеме. Я думаю, что, в принципе, весь спектр услуг клиника оказывает, я имею в виду того спектра услуг, который касается юных хоккеистов. Если у вас есть какие-то сомнения, опять же, без камней в адрес других врачей, к сожалению, у нас есть такие случаи, когда 2 врача и 3 диагноза, да, такое случается. Это не потому, что врач плохой, а потому, что пациент может что-то недоговорить. Если вам нужно какое-то экспертное мнение, вы, в принципе, можете обратиться в клинику. Абсолютно любой человек может обратиться, и это не обязательно быть профессиональным спортсменом, потому что мы так немножко напугали вашими звездными пациентами. Нет, множество людей обращались к Алексею. Я сегодня почитал отзывы и даже находил ссылки на аккаунты людей, которые оставляли отзывы. То есть с ними можно пообщаться, узнать их впечатления о клинике, о врачах и так далее.
Собственно говоря, вот на этих словах и на словах большой благодарности за приглашение к вам я хотел бы закончить. Вот, господа, дети, хоккеисты, любые спортсмены, любые люди, что если вы получаете какую-либо травму, то ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Обратитесь к профессионалам, мы это сделаем лучше. Мы это сделаем более качественно и более быстро вернем вас в спорт. Поэтому добро пожаловать, если это не страшно звучит.
Спасибо большое, Алексей, за участие, за дельные советы. Пожелаю всем здоровья, без травм и до новых встреч в будущем.